Ирина Пегулевская. Легенды и мифы о воде. Реки, ручьи и источники, океаны и моря, водяные и русалки, сирены и морские боги. Если на этой планете есть магия, она содержится в воде. Лорен Эйсли. Вода с самого начала цивилизации воспринималась как нечто необычное. Ей поклонялись, задабривая духов воды или богов, связанных с водой. Воде приписывалась способность соединять прошлое, настоящее и будущее, мир живых и мертвых. А там, где жизнь человека напрямую зависела от большой реки или водоема, сложились целые культовые системы, в которых закрепились практически все этапы жизни человека, а также реки или озера и природы их окружающей. Нет ни одной религии, в которой не использовались бы элементы водного ритуала. Везде, где это было возможно, люди селились у водоемов. Река в традиционной культуре связана с бытом человека. Она кормилица и средство связи с внешним миром. Движение воды в мифологии ассоциировалось с развитием, быстрым ростом и успехом. Речной поток, в отличие от стоящей воды, по поверьям очищал человека и давал ему здоровье. Практически у всех народов мира различные источники, реки и озера почитались как святые, водой из них лечили болезни. В таких водоемах запрещалось ловить рыбу, а на берегах охотиться. В то же время озера с глубокой и темной водой, с быстрым течением, называли нечистыми. В них, по поверьям, обитали черти, русалки, водяные, всякие страшилища. Легенды и мифы о них есть во всех культурах. У славян существовал двойственный образ воды и реки. С одной стороны, она представлялась как могущественная, величественная и милостивая природная сила, с другой — мрачная, грозная, опасная и сулящая погибель. В фольклоре реки описывали как кровеносную систему земли. Воду сравнивали с кровью, текущей по жилам. Разные народы сложили мифы о богах и духах воды, легенды о существах, живущих в воде. И эти мифы и легенды сохраняются многие века, передаваясь из поколения в поколение. Поклонение воде. Хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. Вода — это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий, она течет. Плотина — она остановится. Прорвется плотина, она снова потечет. В четырехугольном сосуде она четырехугольна. В круглом — кругла. От того, что она так уступчива, она нужнее всего и сильнее всего. Лао Цзы. Оно, наверное, существует с самого начала человеческой культуры, с тех пор, когда люди населили окружающий мир богами и духами всего на свете. И этому, конечно же, способствовало то, что без воды нет жизни. Без питья человек может прожить буквально несколько дней. Человек всегда по возможности основывал поселения рядом с водоемами, ведь они источник пресной воды и рыбы. Без воды невозможно земледелие и животноводство. Плюс обычно на приречных и приморских территориях более мягкий и комфортный климат, чем в глубине материка, в степях или пустынях. Немаловажно и то, что вода была нужна для поддержания чистоты тела, а когда появилась одежда, для ее стирки. Таким образом, наличие источника воды рядом с поселением было вопросом безопасности и выживания, поэтому человек стремился жить у озера, реки или моря. Особенно это стало важным, когда кочевые племена перешли к оседлому земледелию, и благосостояние во многом стало зависеть от полива, от уровня воды в реке, от весеннего паводка. Не менее существенную роль в жизни земледельцев играл дождь. Засушливые годы всегда были большим бедствием для крестьян. Засуха воспринималась как божья кара. Еще у ранних земледельцев Триполья, Восточная Европа, чья культура относится к 4-3 тысячелетиям до нашей эры, был культ Великой Матери, владычицы неба и дождя. Культ воды вплелся во многие обряды, верования людей. Вода стала необходимым атрибутом многих религиозных церемоний, и не только религиозных. Известен указ египетского фараона VIII века до нашей эры Пианхи, текст которого был вырублен на большой стеле из розового гранита. Согласно указу, воины фараона перед наступлением должны искупаться в реке и окропиться освященной водой. Только тогда войско ожидает успех. Магическое очищение водой было известно еще у первобытных народов. Считалось, что омовение может предотвратить козни злых духов, насылающих болезни и смерть. Подобные религиозные ритуалы можно было встретить на всех континентах. В исторической науке даже есть понятие речных цивилизаций, появившиеся в XIX веке. Так называли первые крупные цивилизации в истории человечества. Залогом их успешного развития было сельское хозяйство, эффективность которого зависела от климата и наличия воды. Все эти цивилизации расположены между 20 и 40 градусами северной широты. Они начали возникать и развиваться, когда люди научились управлять водой, то есть возводить плотины и дамбы, создавать ирригационные системы, строить водохранилища, проводить водопровод и систему канализации и так далее. На определенной стадии развития у всех народов возник культ воды. Они обожествляли водную стихию и почитали во всех ее проявлениях. Каналы, реки, озера, моря, дожди. В шумерской мифологии говорилось, что первые каналы – это дело рук богов. Именно поэтому каналы могли носить имена божеств и считались священными. Эти первоначальные воды – Апсу – являлись началом всего на земле. Один из важнейших богов шумеров – Оанес, повелитель волн, изображался с головой человека и телом рыбы. Также в шумеро-аккадской мифологии одним из трех великих богов является Эа, бог мудрости, подземных пресных вод и подземного мира, культурных изобретений, а также создатель реки Тигр. Он изображался с кувшином воды в руках. Считалось также, что вода могла изливаться прямо из его рук. В Шумере и Аккаде основным занятием населения было сельское хозяйство, которое велось с помощью орошения системы многочисленных каналов, отводивших воды Евфрата. Шумерские клинописные таблички, датированные 2400 годом до нашей эры, повествуют о жестокой распре между городами Ума и Лагаш за воду. В конце концов, жителям Лагаша пришлось уступить и прорыть канал, отводивший воды другой реки – Тигра. Это привело к катастрофе. Канал принес слишком много воды. Она соединилась с солеными грунтовыми водами, которые почти дошли до поверхности земли, засорив некогда плодородную землю. Это было воспринято местными жителями как проклятие богов. В кодексе царя Хаммурапи, 1750-е годы до нашей эры, нашло отражение и обожествление конкретной реки, Евфрата. Параграф 2 гласит: «Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к божеству реки и в реку погрузиться. Если река схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. Если же река очистит этого человека, и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался в реку, может забрать дом его обвинителя». В Древнем Египте вода олицетворяла рождение, рост, оплодотворяющую силу Нила. Бог Хнум, хранитель разливов Нила и создатель людей, являлся одним из важнейших божеств. Нил был единственно значимой рекой в Египте. Однако Нил – это греческий вариант произношения имени бога реки. Греки говорили «нейлос». От истока на разных участках Нил имеет разные названия в зависимости от народа, проживающего там. Древние египтяне называли его Хапи – единственно текущий. Хапи считался богом ежегодных разливов Нила и покровителем урожая. Даже греки, а потом и римляне, считали его прародителем всей жизни в Египте. Греки и римляне изображали Хапи как великана с рогом изобилия и множеством детей. В таком облике до нас дошла и его статуя, сделанная во II веке до нашей эры. А сами египтяне верили, что Хапи меньшего роста. Его изображали как полноватого мужчину с синей кожей и большим животом, подпоясанным набедренной повязкой. Этот живот в представлении египтян символизировал плодородие Нила, а цвет кожи, на одних фресках синяя, на других зеленая, речную воду, которая бывает голубой или позеленевшей в зависимости от сезона года. В греко-римской традиции Афродита, или Венера, родилась из воды, а Посейдон, Нептун, контролировал силы воды.